от Луки, 21. Вот. Иисус увидел в первом стихе богатых, клавших, дали свои сокровищницу. Это значит, что там возле храма были такие огромные трубы. И бросили людей туда вот монеты. И потому что эта труба, как-то очень большой как-то звук был, очень большой шум, когда вот человек бросил туда очень много монеты. И людей любили как-то выпендривать, ну, своих богатства и так далее. Вот, бросая очень много мелочь туда, очень многие, чтобы трубил, чтобы вот видно было, чтобы слышно было. Людей думали, ой, это много, который тот человек бросил туда. И вот тот бедная вдова пришла и бросила две очень маленькие лепки, то есть незначительные деньги, даже не копейки. Иисус это заметил. И для него это было такое мерзость, что людей лицемерно долго молятся, и людей лицемерно бросили свои богатства туда. Он хотел, чтобы человек на самом деле от всего сердца отдал все. И когда написано в 4 стихе, что она положила все пропитание свое, какое имела. Иисус использовал похожие слова, когда Он сказал, что нам должно быть готов отдать все ради Него. То есть Он видел в этом женщин какой-то прообразом для всех верующих. Интересно, что Он выбрал женщину и выбрал тем более вдову, потому что в их обществе женщину не имело, ну, значения. Тем более, если она как-то без мужа, если она без мужчины как-то в жизни, она вообще никто. И Иисус это видел. И вот именно такая женщина выбрал, чтобы вот такая женщина будет для него образец для всех нас, верующих на будущее. И я это очень люблю, потому что он, это как-то его стиль, что он любит тех, которые по мерам мира, где мы живем, по мерам общества, где мы находимся, вообще не имеется никакого значения или специальности. Вот, он вот именно такие. И он заметил то, что тот вдова делала. Не думайте, что Бог как-то слепой, что Он как-то очень далеко от нас, только замечает некоторых моментов, только видеть, ну, большие события здесь на планете, потому что Он далеко. Надо как-то кричать, чтобы обратить Его внимание. Нет. Он особо, мне кажется, любит даже смотреть на мелочь жизни. Он любит даже смотреть вот именно вот такие жертвы. Для нас очень неприятно, когда мы чувствуем, что я в какой-то мере добра делал, и никто как-то это не заметил. Никто не показал мне никакого внимания, ни уважения. Из-за того, что, например, я ухаживал за маму в старости лет, болезни и так далее. Никто как-то это не заметил, для им это ни при чем. Мы как-то чувствуем какую-то горькость от этого, что зачем? Вот, я это делал, и это незаметно было. Ладно, это обидно. Но когда у нас есть Бог в нашей жизни, и когда мы уверены, что Он на самом деле есть на свете и на небесах, мы понимаем, что да нет, Он заметил. Он каждую мелочь даже заметил. Кажется даже, что этих учеников сами это не заметили. Это Иисус, который обратил их внимание. Ну, видите, тот женщину не заметили, нет? Вот, как она молодец. И в 5 стихе дальше, кажется, они все-таки не поняли, потому что они начинали обратить его внимание о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами. То есть людей дали деньги или дали драгоценности, и они вложили там в храме. И учеников как-то сказали Иисусу, так как он слепой, ой, видишь, вот такая красота. Это прямо в контексте то, что мы эти стихов раньше, что Иисус не обратил внимания к этому. Это для него мерзость. Всякое это золото и так далее в храме. Это для него мерзость. Для него гораздо более значительно тот вдова, который бросила две лепты. Это для него важно. И видите, как учеников сами абсолютно не поняли. Они очень далеки от него в этом смысле. Потому что они вот заметили драгоценным вот, вкладами вот такие подарки богатые, шикарные, которые людей делали. Вот, Иисус, смотри, разве это некрасиво? Он как раз объяснил, что это для него некрасиво. То, что для него красиво, это две лепты. Поэтому в 6 стихе придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Как это получилось? Получилось так, буквальным образом, потому что римские солдаты, войска, когда они пришли в Иерусалиме в 70-м году нашего эры, вот, они огнем разрушили храму. И из-за этого таялся всякий золото, всякие эти драгоценные вот, золото, которые, ну, вклады, которые людей вкладывали возле храма, это все таял при жару. Вот. И из-за этого, после этого солдаты своими руками вот, буквальным образом взяли камни из камня, чтобы тот золото найти, который таялся. Вот. Поэтому это все исполнилось. Абсолютно. И это сразу откроется вопросы для нас. Все то, что мы здесь прочитаем, это говорится о нашей эре или только там в первом веке? То есть насчет храм в Иерусалиме в 70-м году нашего эры. Тот вопрос сложный, потому что в одном плане можно почти весь главу прочитать в этом контексте, что да, это пророчество по поводу храма в Иерусалиме и ситуации, которая будет из-за того, что евреи распяли Иисуса, римские войска пришли в 70-м году и уничтожали городу, храм был разрушен и так далее. Но это, видимо, не совсем все, потому что в 27 стихе «И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, со силою и славою великою». И 32 истинно говорю вам, не пройдет в рот сей, как все это будет. В смысле, все будет исполнено. Понятно, что он как-то говорил дальше. Потому что он имел в виду, что когда Израил, и тем более Иерусалим, будет на руках своих врагов, тогда он придет. Но он не пришел в 70-м году нашего эры. Частично тот пророчество исполнился, поскольку римские войска захватили Иерусалиму, уничтожали все, разрушили храму и так далее. Но Иисус все-таки не пришел. Я думаю тогда, что по идее он мог бы в первом веке вернулся, но он не вернулся. Потому что других факторов как-то не были готовы. Например, по идее евреи и язычников должны быть вместе в церкви. Но они как-то ссорились друг с другом, отошли от друг друга, начинали даже христианин против христиан, так как и есть даже сегодня. Евангелие не распространялся по всему миру, так как Иисус хотел, потому что еврейские христианами как-то считали, что нет Евангелия только для евреев. Считали, да нет, если язычник будет принять крещение, это какая-то мерзость, это ужас. Или даже если они так делают, то обязательно надо обрезаться. И они не хотели обрезаться, и так вот, нельзя им покрестить и так далее. Это все не по-библейскому, это не то, что Иисус сказал. Это их вот, проблемы, это слабость церкви в первом веке. Поэтому все эти условия не исполнились. Поэтому Иисус не пришел в первом веке. Но он будет, потому что его пришествие должно быть. И в конце концов, тот землю должен стать Царствием Божиим. земли, сад Эдемского должен быть переделан здесь на земле, как Бог обещал. Это все будет. Но, кажется, Бог решил как-то задержать все это в плане. Было возможно в первом веке, но не получилось. И так есть какую-то задержку. И все эти знаков и признаков, которые он здесь объяснил, исполняются, по-моему, сейчас, уже в нашем поколении. И это значит, что Израиль должен существовать, как народ, должен быть какой-то город, как Иерусалим, на руках евреев. 2000 лет это не было. Только в 1948 году Израиль стал опять вот, народ, но в своем землю. Иерусалим вот, перестроен и так далее. И сейчас евреи есть в Иерусалиме и так далее. Исполнение этого пророчества было бы вообще невозможно, скажем, 100 лет тому назад. Но уже в нашем поколении это стало реально возможностью представить, как это все исполняется, что врагов Израилева будет окружать Иерусалиму. Например, в 20 стихе, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Это только возможно было бы, в принципе, в нашем поколении. Потому что раньше, ну, точно 100 лет тому назад, это нельзя это представить, потому что Иерусалим не был столь значительным городом, это не было на руках Израиля. Израиль вообще не существовал как республика, а уже сейчас есть. И всякие этих ну, признаков, скажем так, можно понять, как, да, они имели какое-то маленькое исполнение в первом веке, но сейчас в нашем поколении вполне. В 8 стихе. Они спросили, какой признак, когда это должно произойти. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я. И это время близко, не ходите вслед их. Вот, это как раз. Это вот как раз. Мы слушаем всякие этих теории, особо с интернетом сейчас распространяется столько глупостей. Столько глупостей. И людей почему-то это поверят. В 10 стихе. «Восстанет народ на народ, и царство на царство». Можно сказать, ну это всегда было. Почему так особенно? Да, это всегда было. Конечно, всегда были войны и конфликты и так далее, без вопроса. Но можно сказать, что из-за технологии всяких этих споров и конфликтов стали в нашем поколении гораздо хуже. Не было такой техники, военная техника, как раньше. Но раньше не было такая техника, как у нас сегодня. Когда написано, что восстанет народ на народ и царство на царство, я думаю, что Иисус сперва в оригинальном контексте говорил именно о Иерусалиме и Израиле, и тех соседних царств и народов. Я не думаю, что он имел в виду весь планету. В Ветхом Завете мы встречаем слово на еврейском, которое переведено «землю». Допустим, вес землю будет в таком состоянии. Земля, то слово «эрец» на еврейском, означает либо земля, которую Бог обещал Аврааму, либо весь мир. И я думаю, что большинство этих раз, когда встречаем то слово «эрец», это говорится не о весь землю, а о тот землю, которую Бог обещал Аврааму. Между Нил, тот река Нил в Египте, и Эфрат, который сейчас курсует в Ираке. И тот область нашего планеты является фокусом для Бога. Тот землю, то территорию из Ирака до Египта является вот тот землю, которую Бог обещал Аврааму. И все эти пророчества в Библии, по-моему, относятся именно туда. Конечно, мы все хотели бы увидеть наша страна, наша национальность как-то в Библии. И поэтому всякие теории есть, что да, Англия как-то в Библии, Россия в Библии. Но я думаю, что это не очень убедительно. Я не думаю, что это фокус, это не сосредоточие этих пророчеств и в Ветхом Завете, и в Новом. Сосредоточие и фокус Божий – это именно на Израиле, на этом области, ту территорию, которую Бог обещал Аврааму. И так, как написано, что народ постанет на народ и царство на царство, это говорится особо, я считаю, о той ситуации вокруг Израилева. Уже 2000 лет тот район, тот территорию возле Израиля было более-менее спокойнее. Это пустыня там. Номады и арабов как-то жили там, но ничего не специально там не случилось. Людей жили бедные, но более-менее мирные с друг другом. Но после того, что нефть стал столь важна в нашем мире, особо, скажем, последние 100 лет, нефть стал супер важна. Нефть у тебя есть, вау, ты богат. Раньше так не было. А вот все, как мы знаем, все этих арабских стран, там, в Святом Востоке, полны нефтом. Вполне. И они стали богаты. И уже бедуины, уже не бедуин, а шейх своими деньгами и так далее. И все, ситуация изменилась. Тем более, ислам всегда, был уже много веков. Но они более-менее спокойнее. А то, что мы видели последние, скажем, 20 лет, 30 лет, то есть в нашем поколении, мы видели тот радикальный ислам, который явился. Очень радикальная интерпретация ислама. Всякий джихад, то есть святой война. И терроризм, теракты и так далее. Такого раньше не было. Точно не было. Я согласен, что всегда конфликты и войны были. Конечно, было. Но до такой степени нет. Такой экстремизма, где смертники и так далее... Типа считают, что это круто, если ты сможешь 100 человек, 100 детей как-то уничтожать. Это такого не было, по-честному, такого не было. Но здесь написано, что какую-то агрессию, какой-то конфликты будут многие, как специальный знак пришествия Иисуса. И то, что мы видим там, в Святом Востоке, в этом территории, между Эфратом и Нилом, это кошмар. То, что творится в Сирии, то, что творится вообще везде там, Ираке, это кошмар. Это не так, что как-то Запад как-то воюет против этих людей. Они сами против друг друга это делают. Я работаю, как знаете, вроде с беженцами. И где-то полгода тому назад я был в Германии. И вот весь этих из Сирии пришли. У нас были где-то 10 тысяч человек. И был разник, такие лагеря, как они называются там, вот для этих людей. Старые вот больницы, которые не функционируют, школы и так далее. Я был в школе с ними. Вот у нас были где-то, по-моему, 500 из Сирии, где-то 50 из Ирака и 50 из Ирана. Мы думали, ну хорошо, ладно. Был пара классов, да, но в школе бывшем. Вот, ладно, все из Ирана туда, все из Ирака туда, и вот был большой холл для школы, да, это, зал огромный. Ну, первая ночь, ладно, все из Сирии, вы здесь будете спать. Ладно, ребят, дали им спальные мешки и так далее, матрасы, вы здесь будете спать, ладно. И вот и иранцами там, из Ирака там, и вот из Сирии вы здесь. Ночи они начинали воевать с друг другом в Сирии. И потом мы поняли, что... Такие дураки, что мы ставили все из Сирии в одно место, думая, что это лучше по национальностям, как то делать. Ой, нет, у них там гражданские войны против друг друга. Мы это как-то не поняли. Но это да, это страшно. Народ на народ и царство на царство. 11. Будут большие землетрясения по местам, и глади, и море, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Не знаю, если доверять статистику, но кажется, что побольше таких есть. Точно, погода изменилась сильно. Я первый раз здесь в Прибалтике был 32 года тому назад. Я помню, зима была по-другому. Балтия значил бы белая. Вот. Весь зиму было белое, снег был. А сейчас мы уже видели в нашем поколении, что погода точно изменилась. Без вопросов. Глобальное отопление – это факт. Это просто факт, что зима не была так, как был. Я знаю, я начинаю говорить так, как какой-то старый, ну, бабушка или кто. Но это так. Это так. Бабушка правильно об этом, по крайней мере. Вот. Ну, Иисус сказал, что это знак. Хорошо. 12. Прежде же всего того возложит на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице. Как это понять? Наверное, это только относится как-то в первом веке. Или, наверное, тот еще должен быть исполненный. Особо там, на территории, тот землю, которую Бог обещал Аврааму. Потому что, допустим, здесь в Европе нельзя сказать, что такое преследование есть для верующих. Пока. Мы живем более-менее спокойнее, собираемся здесь, говорим о Библии, слава Богу, ну, наше государство разрешает нам и без, ну, без вопроса. Но кажется, что это изменяется. Это будет. Тот знак, признак, я не могу сказать, что я вижу сегодня. По крайней мере, не у нас. Так, в 16 стихе. Преданные также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвлять. Это тоже я пока не вижу, но кажется будет. Но общая картина довольно сложна. Здесь мы читаем о преследовании, предательстве, семьей и так далее. А смотрите, 34. Смотрите же за собою, чтобы сердце ваше не отягчалось объединением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Это более актуально, правильно? Но кажется, что на то же время, когда в войне будет, когда всякие землетрясения, проблемы и так далее, всякие предательства, всякие такие дела, на одно и то же время людей будут пьянствовать, слишком много кушать и, как Иисус сказал, заботами житейскими. То есть переживания насчет ежедневного жизни. Что это будет проблема? Как может быть? Что все в одно и то же время, что есть и предательство с семьей, есть землетрясение, есть войны, и тоже есть пьянство, людей пьянствуют и так далее. Как понять? Да, понятно, когда думаешь. Да, будет такое страшное время, когда людей вообще переживают то, что будет. И даже не представляя, что будет завтра, потому что мир это в таком степени вот, шел вне контроля. 26. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих населению. Люди будут издыхать от страха. Опять мы видим полный картину. Людей будут издыхать от страха. И 34. Смотрите, чтобы сердце ваше не отягчалось объединением и пьянством и заботами житейскими. В этом плане, да, все переживают то, что будет, и тоже пьянствуют, и вообще живут сегодня так, как завтра не будет. И на то же самое время всякие такие ужасы творятся в мире. Да, я как-то представляю тот ситуацию. Мы уже видим начало тот ситуации. Особо молодые, ну, молодежи. Они как-то интуитивно чувствуют, что то поколение не то. Будущее у них как-то более-менее плохие на мировом масштабе. Все так нестабильно. Вот, и начинают наркотиками и так далее. Вот. Я не говорю, что это причина, что это повод. Нет, это не повод. Но это просто картина в нашем мире. Это точно, это абсолютно актуально. Просто мы видим некоторых моментов, которые еще должны исполнять. В 20-м, например, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось опустение его. Значит, что Иерусалим должен стать очень значительным фактором в Святом Востоке. И это уже начиналось, потому что раньше мусульмане считали, что Мекка, святой город. Но свои теологии изменились. Сейчас Иерусалим самое главное. Даже тот Даеш, да, тот исламический государство. Вот. Они очень большое ударение дают, что Иерусалим – это наш город. Все хотят именно Иерусалим. Написано, что вы увидите Иерусалим, окруженный войсками. Это чудо, как Израил, как государство, как-то существовали столько лет, начиная с 1948 году. Видимо, что Америка и Запад им поддерживал. Но я думаю, что Запад уже все. И вряд ли они будут продолжать это делать. И рано или поздно это будет. Мы уже видим, что столько войск там, в этом же районе, если они все как-то думают, да ладно, хватит убить друг друга, брат против брата, давайте против евреев. Потому что они все так ненавидят Израилу. Для им Израил это мерзость, который должен уничтожаться. Своих ненависть против Израилу, это именно то, что присоединяет весь арабов, весь мусульман. Это единственный общий враг. Пока они воюют страшно с друг другом, рано или поздно какой-то умниц будет явиться и сказать, ребят, хватит, мы все братья, правильно? А кто не наш брат? Вот Израил, вот эти евреи. У кого в Среднем Востоке имеется богатство и нормальная страна, вот Израил. Это единственная нормальная республика, богатая республика. Давайте, ребят, туда. Вот Иерусалим будет наш. И вот тот 20 стих пока, кажется, пока нет, не исполнился. Но мы видим, в любой момент... Смотришь на газетах, в интернете, в телевизоре, что ого, начиналось какой-то огромный атак, огромное вторжение против Израиля. И как-то не совсем не удивительно, если это так. Итак, Израиль является ключевой вопрос, по-моему, чтобы понять эти библейские пророчества. 24. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времени язычников. То есть они будут временно доминировать Иерусалиму, будут временно, как здесь написано, попираем язычниками Иерусалим. Это будет временное. Сколько времени, мы не знаем, но незадолго. Наверное, 3,5 года, кто знает. Доколе не окончатся времена язычников. И это значит, когда уже Иисус пришел, и Царствие Божие будет на земле. То есть мы живем, кажется, на самом конце человеческой истории. Конечно, я, наверное, не прав. Наверное, моя интерпретация, толкование этого главы неправильно. Вполне, я не говорю, что я все 100% убежден, что я прав. Мое дело предлагать. Но на самом деле кажется, что этих моментов на самом деле исполняется перед нашими глазами. Хотя самое главное быть готовы, потому что рано или поздно мы все умираем. Мы сможем сегодня умереть. Выходишь на улицу, и вот, хоп, и все. Умрем из разных причин. Автокатастроф, кто знает. Все, сердце, все. Нам надо жить так, как Иисус пришел бы в любой момент в нашей жизни. Нам надо быть готовым. Готов для Его пришествия. Не думая все о той жизни, жительскими вопросами, так как Иисус сказал, а желая Его пришествия, чтобы когда Он придет, если Он придет во время нашей жизни, в нашем поколении, ой, это радость. Хорошо, да, я хочу сразу. Помните, как Лот прожил в Содоме, и ангел явился и сказал, быстро отсюда, потому что я буду уничтожать тот город. Город должен быть разрушен. А ты быстро. И не смотри обратно. Он вышел с дочерями и женой. Жена Лота смотрела обратно и стала столб соленый. Итак, нам должно быть готовы уходить. И слава Богу, что Бог так действовал в нашей жизни, чтобы тот мир... Ну, зачем оставаться здесь? Зачем? Когда Иисус придет, а что, это разве так шикарно жить в Риге или где, или в Лондоне, или в Москве, или где? Разве это так чудесно? Нет, мы все как-то уже надъели с этим миром. Иисус пришел бы, я готов, сразу. Не буду подождать, не смотрю обратно, где мой возлюбленный кухня, или дача, или машину, или что. Нет, сразу, все, я готов. И я уверен, что вы тоже готовы. Что, зачем это? Нет. И Бог действовал в нашей жизни, чтобы у нас такое впечатление есть, что я готов уходить, все. Не так жена Лота, у кого, наверное, новая кухня была, вот, смотрела обратно. Ой, жалко, что кухни моя не будет, мой возлюбленный дом уже не будет. И вот сразу стала столб соленый. Так, Иисус сказал, как я сказал, 27-й, когда все эти признаки будут, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке со силою и славою великою. Это буквальным образом. Пришествие Иисуса в буквальном образом так и будет. 28. Когда же начнет это сбиваться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И это как раз точно для нас. Мы сможем сказать, что уже начнет это сбиваться. Начнет, начинается исполняться, спеваться. Это уже начинается. И вот он именно к нам говорил, что поднимите головы ваши. То есть не надо депрессироваться насчет этого мира и ситуации в мире, и что делается с миром и так далее. Такое уныние не надо. Наоборот, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Тем более. Итак, понимая то, что Бог будет делать с этим миром, мы сможем более положительно на все смотреть. А без Бога, без этого перспектива, это ужасно существовать в этом мире. Так как написано 26-й, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия грядущих на вселению. Это так. А для нас нет. У нас есть то знание, что Иисус придет, и все под контролем. И тот мир будет часть Царствия Божия. Он потом закончил с одной притчей, 29-й. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то есть плоды начинаются распускаться, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то спевающимся, знайте, что близко Царствие Божие. То есть, что Иисус придет, Царствие Божие будет на земле, когда уже этих деревья, в частности смоковницу, уже начинаются распускаться, уже начинаются распускать плоды. А что значит плоды духовным образом? Плод Духа – это то духовности, который должен быть у всех верующих. И что именно с этим смоковницу? Это символ Израилева. У них есть смоковница на их вот, почтовые марки и монеты и так далее. Это символ Израилева, еврейский народ. То есть, когда духовные плода начинаются по всему миру, начинаются только, распускаются, так как он Иисус сказал, вот, особо в Израиле, у евреев, тогда вы знаете, что это точно уже конца. Факт того, что многие евреи уже начинали принять крещение, уже начинали покаяться и принять Иисуса. Я думаю, что это является плод на смоковницу. И это вроде самый главный знак о его пришествии. Ну, 36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Кажется тогда, что цель и Божия, и хронология всяких этих событий немножко зависит от нашего ответа. Если, допустим, Израил покаялся бы, все тысячи в тысячи приняли бы крещение в Израиле. Если у нас, как духовный Израил, было бы побольше плоды, я думаю, что расписание, скажем так, было бы чуть по-другому. Я думаю тогда, что поскольку мы будем распространять Евангелие по всему миру, поскольку мы будем молиться, поскольку мы будем на самом деле вот, духовны, и духовные плоды будут у нас побыстрее, Иисус пришел бы. Так, опять я подраю людей креститься во имя Иисуса, потому что на самом деле конца, наверное, близко. Но даже если я не прав, Иисус не придет еще 200 лет. Вот. Ладно, а мы все-таки умираем. Ничего, ну, вечен нету, никого вечен на этом свете. Мы все рано или поздно умираем. Вроде быстрее, чем мы, наверное, представляем. Нам надо быть готовы, чтобы, ладно, если я умру сегодня, слава Богу, я со Господом. Без никакого волнения. Я с Ним, я буду жить вечно. Потому что через крещение мы присоединяемся на Его смерть и воскресение. В воде как смерть, воскресение как из воды как воскресение. Значит, что когда Он придет, мы будем и тоже жить вечно с Ним. Наш страх смерти уже нету, потому что мы знаем, что я сознательно сделал с Ним, заключил с Ним завет, я заветом отношений с Ним, и точно я буду жить вечно. Итак, приглашаю вас. Вот. Обратите ко мне. И для нас, которые уже приняли крещение, это чудесно, что всякие эти волнения и ситуации в мире нам уже не касаются. Потому что мы точно будем жить вечно в Царстве Божьем, когда Иисус придет. И Он придет, рано или поздно Он придет, это точно. Ладно, есть пара вопросов? Но я не думаю, через миллионов лет, через, ну...
Да не через миллионов, через этого века от камня ничего не останется.
Конечно.
Вода стоит.
По крайней мере, ну ладно, даже если не прав. Мы сами точно не вечны, это точно. Хорошо, на этом согласен.
Нет, ну, а может быть, это и есть вечная жизнь? Одни умирают, другие рождаются, и они...
постепенно так все идет.
Но мы сами умираем, правда?
У человека самая ценная душа.
Поколение в поколение. Да. Будет это...
А тело бренное, тело уходит, а душа, возможно, переходит в другую.
Возможно, это по теории. Но по Библии мы умрем.
Лет 10 мы опять родимся. Да,
это то, что людей надеется. Нам надо воскресение тела. И то воскресение тела, телесное воскресение, определяется на воскресение Иисуса. И поскольку у нас есть связи с Ним. Потому что только во Христе есть вечность. Вечной жизни только во Христе.
Да.
Сейчас, по-одному.
Кремировать
это ни при чем. Потому что Бог будет нас, в всяком случае, дать нам новое тело. Да.
Вот у меня, ну как, я сам, мышление такое, я сама, когда человек зарождается, да, вот мы вчера разбирали тему о бесплодной женщине, да, я сама, Господь, ну, не дал ей иметь детей, потому что, может быть, она плохо веровала в нее. Нет ли, я сама, семья мужчины и женщина, да, они веруют, там по-любому будет продолжение их рода. Мы-то сами не умрем. Физически, да, мы умираем, да, но все идет на генной основе, и все наше хорошее и плохое, оно передается нашим детям.
В этом плане, да, оно передается нашим детям, но... Не значит, что если у кого нету детей, значит, такой человек как-то не будет. Потому что Иисус и тоже не имел детей, согласно Библии.
Ну, потому что он рано отдал жизнь за наши грехи. Или бы он пожил немножко поболее, да, у него тоже, может быть, были и дети, и внуки там.
Ну, согласно Библии, единственный путь к вечности – это через Христу, через Иисуса. Если человек во Христе, тогда у него есть жизнь. Если человек не во Христе, тогда нету какого-то природной вечности внутри. Ладно, давайте покушаем, чтобы, по крайней мере, жить чуть побольше.
Сначала помолиться надо.
Давайте. Помолимся за еду. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, слава Тебе за тот надежду вечности, который есть во Христе. Спасибо Тебе за Иисуса, который является для нас хлеб жизни. И спасибо Тебе за тот физический хлеб, который дашь нам так хорошо. Отче, спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Ладно, обратите ко мне, если интересуете креститься, будем делать после ужина. И из первых рядов, пожалуйста.